Аля рассердилась. «Он не был готов», — сказала она. «Он слишком много пережил. Нужно было подождать до следующей ночи. Вы должны были подождать». «Но Джон Руквуд может о себе позаботиться», — сказала Аля. «А Ник не может». И она промаршировала мимо Харпер в гараж. Наверное, это нужно было Али. Возможность постоять за брата. Взять на себя роль защитника Ника от Харпер. Хотя бы на время. «Я правда не понимаю», — сказала Харпер Рене. «Али сказала, что Ник и растопка, и керосин. Это очень поэтично, но тут нет ни крупицы смысла». «Так затем и нужна поэзия». Для того, что верно, но не имеет смысла. «Для грубого зверя, ползущего в Вифлеем, и для небесной спирали», — сказала Рене и подняла глаза к ночному небу, где огненные птички поднимались спиралью ввысь и рассыпались среди звезд. Глава 5. В ящичке под верстаком Харпер нашла леску и крючок. С их помощью она наложила два шва на верхнюю губу Алли. Во время операции Али сидела неподвижно, уставившись в потолок, только сердитые глаза набухали слезами. Она не произнесла ни звука. Харпер так и не поняла, бойкот это или стойкость. Закончив с Али, Харпер занялась Ником. Он крепко спал и только хмурился, пока Харпер накладывал 4 шва на его ободранный лоб. Она использовала ту же иглу, только стерилизовала ее, зажав между большими указательными пальцами, чтобы игла накалилась до бела. А потом Харпер вышла наружу и, сев на крыльцо, смотрела в ясное ночное небо. Иногда казалось, что звездочка, сорвавшись с темного свода, улетает с головокружительной скоростью в дальний угол неба. В сумеречные предрассветные часы созвездия расползались, перестраивались и пропадали горящими линиями. И, наконец, в бледной дымке рассвета крохотный воробей выпорхнул из-за деревьев за кладбищем и растаял струйкой дыма. И следом за ним появился пожарный. Из леса прямо в объятия Харпер. На него было страшно смотреть. Ободранная кожа на левой щеке висела рваной полоской черной резины. Сбоку на шее краснело пятно, вроде болезненного солнечного ожога. Вонял он так, как будто катался по угасшему кострищу. В левой руке покачивалось стальное ведро, полное углей. «Я спас ее», — с трудом произнес пожарный. «Нужно найти ей безопасное местечко и свежих дров», — он бросил на Харпер безумный взгляд. «Она голодная». Он не очень-то охотно позволил Харпер забрать ведро у него из руки. Оловянная ручка была горячей, наверное, обжигающей, но ладонь Харпер мягко засветилась, и боли она не чувствовала. Харпер поставила ведро на крыльцо и повела пожарного внутрь. Он отключился почти сразу после того, как она зашила ему распоротую щеку. Харпер оставила его на диване. Там он и уснул, накрывшись собственной курткой, как одеялом. Харпер снова вышла на воздух, ощущая жуткую усталость и жуткую беременность. Поясница ныла беспрерывно и еще сильно болела в районе женских органов. Ведро с сияющими углями стояло на верхней ступеньке рядом с магнитолой. Мик Джаггер под басовое соло обещал, что вернется домой. Угли ярко разгорались, притухали и разгорались снова, в такт песни. Харпер непреодолимо захотелось пнуть ведро и опрокинуть в траву. Вместо этого она отнесла ведро к большой стальной бочке, стоявшей в траве за гаражом, рядом с мусорными баками. Харпер вывалил угли на гору старого мусора, расколотые доски, ржавеющие пивные банки, промасленные тряпки. Пламя замерцало и рванулось вверх. Мусор разгорелся с мягким голодным пых. Харпер подобрала несколько веток и гнилое полено, кишащее жучками, и сунула в огонь. «Это что?» — спросила Рене. «Будем готовить?» «Скорее, это огонь памяти». «Вечный огонь?» И Харпер ответила: «Надеюсь, что нет». Глава 6. На диване спали по очереди, ели спам, пили молоко из банок. В гараже было жарко и тесно, воздух пропах тушенкой, бетоном и соляркой. Скоро что-то нужно будет делать с Гиллом. Он вот-вот начнет портиться. После захода солнца Харпер выскользнула через заднюю дверь подышать свежим воздухом. Под звездами было лучше. Ночь медленно текла. Казалось, будто ныряешь в теплый плавательный бассейн, наполненный не водой, а жидкой тьмой. И словно за углом притаилась буйная весна. В мусорной бочке щелкнул сучок. Харпер повернулась и увидела Алли. Та изумленно смотрела на угли большими испуганными глазами. Алли крепко обхватила себя, сжав ладонями к локте. «Ты в порядке?» — спросила Харпер. Алли повернулась и посмотрела отсутствующим взглядом. «Нет», — сказала она и пошла в здание. Харпер подошла и сама взглянула на пламя, но увидела только угли. Она присела на верхнюю ступеньку, посчитала, сколько дней осталось до срока, потом посчитала еще раз, для надежности. Получалось 18, если родит в срок. Иногда с первым ребенком женщины перехаживают. Она слушала последствия, положив руки на раздувшийся глобус беременного живота. Но роллингов пришлось выключить, когда дело дошло под большим пальцем. Всю жизнь она страстно мечтала о мире, живущем по законам диснеевских мюзиклов начала 60-х, где песни и танцы непременно сопровождают значительные события вроде первого поцелуя или генеральной уборки на кухне. И если уж не Мэри Поппинс, то пусть хотя бы вечер трудного дня. Но выяснилось, что жизнь больше похожа на песни Rolling Stones. Ты не получаешь удовлетворения, ловишь удар за ударом. Если ты женщина, ты сука, которую кто-то прижал большим пальцем. А если просишь маминых маленьких помощников у дорогого доктора, лучше возьми серебро. Бери или брось, и не плачь, ища сочувствия. Не тешь дьявола. Харпер покрутила каналы. Воспел-хор хлопал в ладоши славе Иисуса. Мальчик продолжал весенний тренировочный репортаж. Ред Сокс играли против сборной «Все звезды Шекспира». Ромео пошел отбивать. Он получил страйк, сломал биту о колено, проглотил яд и умер на хоумплейте. Джульетта выбежала со скамейки запасных, немного порыдала и вонзила себе в сердце биту Ромео. Питчер Том Гордон ждал, уперев кулак в бедро, пока Розенкранц и Гильденстерн утаскивали трупы с поля. Дальше по шкале FM женщина сообщила, что старший полевой маршал Иоанн Юда Киллер подписал смертный приговор пожарному, который убил двух нью-гемпширских воинов Христа в битве при лагере Уиндом 3 дня назад. Еще сообщалось, что 12 тысяч безбожных японцев покончили с собой на Окинаве, крупнейший зарегистрированный случай суицида. Получена из космоса фотография стада коров в Айове, выстроившихся крестом. Настали последние дни, скоро спадет последняя печать и вострубит последняя труба. Что-то очень легко погладило ее по костяшкам пальцев. Харпер опустила глаза и увидела пушистого кота, темного золотыми полосками, задравшего морду. Его привлек запах спама под ее ногтями. Присмотревшись, Харпер вспомнил, что где-то уже видел этого кота, и потянулась погладить его по голове. Он сжался под ее рукой, потом нырнул в сырую траву и исчез. Харпер еще задумчиво смотрел вслед коту, когда на крыльцо вышел Джон Руквуд, одетый по форме, в каске и куртке. «И куда это вы собрались?» — спросила Харпер. Он оглядел себя, словно проверяя, что на нем надето. «Но я же не могу пойти на похороны в этом». «И вы не можете в этом». Он кивнул на изгвазданную толстовку бостонских Red Sox и заляпанные спортивные штаны. Штаны когда-то были синими, но теперь стали черными и покрылись кровавыми отпечатками пальцев. «Так что я, пожалуй, пойду по магазинам». «Мы хороним Гила?» «Думаю, мы хороним весь лагерь», — ответил пожарный. «В каком-то смысле». «Это нужно Рене. Это нужно всем нам». Он коротко кивнул и пошел прочь. «Вас ищут», — сказала Харпер. «По радио сказали». «Лучше им поостеречься», — ответил пожарный, не оборачиваясь. «Могут ведь и найти». Глава 7. Он вернулся через 2 часа после рассвета, толкая ржавую магазинную тележку по густой траве. Поднял ее на крыльцо и закатил в гараж.